Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». В студии ведущая Катя Варшавская, мой соведущий коллега, специалист в сфере IT-технологий Борис Емдин и наш замечательный гость Леонид Елизаров. И говорим мы, как всегда, о кризисе.
И пытаемся выйти из него без паники.
Мы все еще о нем говорим, да?
Ну, живем в нем и говорим о нем. Как бы, что видим, то поем.
Ну, хорошо, давайте попробуем, что у нас получится.
А на ваш взгляд, мы уже пришли к стадии, когда слова бессмысленные.
Я считаю, что слова нам помогают, что обратите внимание. Слова, а все хуже. А разве есть результат слов?
Лёнь, мы с тобой давно уже знакомы.
Да, блин.
И поэтому я буду к тебе на «ты», если
конечно,
ты раздражаешь.
Конечно.
А почему ты говоришь, что все хуже? Тут у нас и бьют и литавры, и поют фанфары о том, что кризис закончился. Америка говорит, что у них жуткий рост и производства, и потребления. Даже в Израиле начали говорить, что как бы мы проскочили и самое дно кризиса. А почему ты говоришь, что все хуже?
Но
с чего ты это взял?
Мы начали с того, что слова.
Ага.
На словах. На де-факто ты стал лучше жить? Вот конкретно.
Де-факто я живу, я живу все худее и худее.
О, прекрасно.
Да. Я думаю, это моя личная проблема.
Знаешь, покажи мне человека, который стал жить лучше. Вот из твоего окружения.
Из моего окружения?
Да.
Ну, я могу задуматься до конца передачи. Я что-то таких не очень...
Ну, вдруг, если вдруг всплывет там где-то посередине, ты скажешь, что вот там такой-то стали жить лучше. А я, насколько знаю, насколько я вижу... Теперь вопрос второй, что такое хорошо, что такое плохо.
Ну, в ощущении.
Все относительно, да. Значит, что такое современный кризис? И что мы хотим, в принципе, от этого кризиса? Мы хотим все сегодня вернуться назад, чтобы заработки были, какие были 2-3-летние давности, чтобы они снова вернулись на то же самое
как
место.
Минимум, да.
То есть мы все хотим вернуться во вчерашний день.
Угу.
Это в истории человечества не было и не будет, да?
Да, я с удовольствием буду рада, если вы поясните, что именно плохого в нефтедолларах и сверхбонусах.
Это все раздуто, это все нереально. Вся эта экономика, которая сегодня существует, эту экономику писали люди. Действительно умнейшие люди, гениальнейшие люди. Во-первых, я противник того, чтобы экономику называть наукой. Сразу скажу. Есть определенные причины, почему, да, может быть, мы сегодня к этому подойдем. Но всю эту экономику, которую писали учебники, люди получали Нобелевские премии, получали просто премии, получали какие-то звания и далее, мы видим, что она не работает. Эти же люди, пока по учебникам, которые мы учились когда-то и продолжаем учиться, они не в состоянии ничего сделать.
Ну, некоторые даже сидят в тюрьме.
Ну, бог
с ним, может быть, причина в том, что экономика – наука такая идеалистическая. То есть мы знаем всегда, что есть колоссальная разница между теорией и практикой. Так вот, на мой взгляд, часто экономика занимается изучением замкнутых систем. Но многие ученые в наше время приходят к выводу о том, что замкнутых систем в принципе не существует. Те ожидания того, как система будет себя вести, просто терпит фиаско, поскольку сама система и ее определение и структура изначально воспринимаются учеными неправильно.
Ну да, то есть если бы экономика жила отдельно от людей, то она бы вела себя, скорее всего, так, как написано,
так, как написано в учебниках,
а
абсолютно
того,
верно.
Мы живем внутри этой экономики, на нее влияем и воздействуем своим поведением, психологией и, ну, наверное, все-таки ощущениями, то и экономика ведет себя не так, как это было описано. Мне вот просто интересно, как ты себя чувствуешь как бизнесмен вот в этом во всем. Вот прикладное значение того, о чем мы сейчас...
Ну, слушай, я частичка этой системы, я тоже отношусь к этой системе, и меня, соответственно, как и всех остальных, тоже штормит то в одну, то в другую сторону.
Но ты как человек, который теорию переводит в практику.
Но мой плюс есть в том, что со временем я так немножко ушел в сторону философии, где я защитился, в принципе, докторскую по философии. И я пришел к тому, что все это чисто блуд. Ну вот, согласись, если мы сегодня создавали эту систему, вот то, что Катя, да, говорит об этой системе, если мы создавали эту систему, значит, она должна была как-то работать.
Uh-huh.
Вот ты связан с компьютерами. Если ты создал программу, написал, то ты ее будешь постоянно совершенствовать. Может ли она выйти из-под твоего контроля?
Теоретически, если я ее делаю очень сложной, то она уже подвержена скорее законам больших чисел. То есть она иногда может работать, иногда нет, без того, чтобы я понимал, почему она когда-то работает, когда-то нет.
Но ты можешь вникнуть в этот процесс и исправить.
Я могу локализировать место, которое я не понимаю, как работает.
Ты руку на пульсе держишь, ты контролируешь процесс. В случае чего
есть есть масса вещей, которые происходят в компьютере без того, чтобы я мог на них повлиять и даже ожидать.
Программа,
а моя программа не работает без компьютера. Она работает внутри определенной среды.
Прекрасно. Твоя программа может ли выйти из-под твоего контроля?
Ну, типичная отмазка программиста говорит, у меня на компьютере все работает. Почему все, у тебя не работает, я не знаю.
Вот так в этой же системе мы находимся. Вот. Поэтому, являясь частичкой этой системы и понимая, как это работает, я пришел к тому, что все это блуд. Угу. На вчерашний это было прекрасно. Эта система работала. Но сегодня человечество вышло на тот уровень эволюции, на тот эпохальный переход, меняется эпоха. И люди не хотят этого понимать. Мы все абсолютно посмотрели, все правительство, все эти числа, все эти отчетности, все говорят о том, хотят вернуться во вчерашний день. Никто не хочет дать себе отчет.
А потому что никто не знает, как будет завтра, что, если что-то поменяется.
Согласен, абсолютно согласен. Потому что люди, неизвестности. Потому что человечество без идеи, оно абсолютно голое, оно абсолютно нищее, и люди не хотят его признать. Поэтому, Екатерина, все ваши доводы впоследствии, которые вы мне приведете по поводу экономики, я все равно буду возвращаться к человеческому фактору, потому что вся эта экономика, которая есть в любом варианте, служит для того, чтобы наполнить, насытить, насладить, с одной стороны, с другой стороны, успокоить гнев и агрессию человека, для того, чтобы был какой-то баланс.
То есть экономика – это средство?
Экономика – это инструмент, да.
Инструмент.
Согласен.
Мы давно уже хотели провести серию передач или хотя бы одну полноценную передачу, которую как в кавычках можно назвать «экономика с человеческим лицом». Но у нас полноценно не получилось. Но вот с таким интересным собеседником, как ты, может быть, что-то и получится.
Давайте, я честно говоря, не отношу себя к такому к разряду великих экономистов. Мне экономика была, в первую очередь, я скажу откровенно, для того, чтобы у меня был диплом, потому что родители требовали.
Хотели.
Да, слушай, ну куда-нибудь уже иди. Ты тогда отказался, ну хорошо, я пойду.
Не хочу быть пожарником, но
поступил,
тогда будешь
экономистом. Да. И потом это мне пригодилось просто в бизнесе. Но бизнес – это тоже такая вещь, таких экономистов, как я, может быть, сотни миллионов.
Абсолютно. Вот какой человеческий фактор ты видишь в делании бизнеса?
Ну, вот сколько я себя помню, я всегда делал все, чтобы ничего не делать.
И, в принципе, это нормальное,
да,
состояние.
Это нормальная же наша природа человеческая. И до сих пор я тоже продолжаю заниматься этим. То есть я делаю все, чтобы ничего не делать. Это называется рантье, так мягко говоря.
Это так, по-французски. По-французски
это рантье. В кого я и превратился, по сути, так. Но я тебе скажу, что в этом есть свои плюсы и свои минусы. В чем минус? Человек перестает развиваться дальше. То есть он довольствуется тем, что у него есть. Он, конечно, тот доллар или рубль продолжает реинвестировать и далее. Но скучно.
Угу. Было скучно, все заиграли в собственном бизнесе.
И все рухнуло. Стало
и вдруг все рухнуло.
Так.
По идее, можно улыбнуться.
Ну, по идее, да, по идее, можно улыбнуться, я с вами согласен.
Получается?
А на практике, если человек понимает, для чего нужен этот кризис, если человек понимает, почему, кто источник этих бед, этих проблем, что этот удар, он не просто некий хаос, который вдруг откуда ни возьмись, да, появился, возник, а именно есть какая-то причинно-следственная цепочка, связь, которая идет, и человек должен это понять, осознать, осмыслить и раскрыть это, тогда это большой плюс. Тогда он не возвращается назад, чтобы его акция была не рубль, а 100, а нефть стоила 120, там, ну и далее, да, все, что связано с этим. А именно он понимает, что его к чему-то подталкивает, он к чему-то идет. Тут я уже говорю как исследователь.
Смотри, у меня тут философ. Я тебя перебил, у меня тут есть вот такая вот мысль, да. Из этой точки человек может идти двумя путями. Первое. Я зашел в кризис, я наконец понял, почему я туда зашел, разобрался. И теперь вот отсюда у меня есть два пути. Либо первое, сделать все возможное, чтобы не входить в другие кризисы. Либо второе, активно войти в следующий кризис, чтобы понять еще что-то. Каким образом мы будем решать эту проблему?
Нет, это твой выбор и твои доводы. Угу. Это не значит, что я так думаю, что мне надо...
А какие у тебя еще есть?
Я для себя понимаю так, да, раз есть какая-то проблема, частная, общая, не имеет значения. Значит, у этой проблемы должны быть какие-то корни. Значит, какая должна быть причина? Если есть корни, я должен исследовать, я должен посмотреть и понимать, откуда они исходят.
Замечательно. И что же является корнем проблемы, мы выясним во второй части нашей передачи. вами «Кризис без паники», дорогие слушатели.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». Напомню, что мы занимаемся выяснением ответа на вопрос, что же является причиной кризиса. С нами в студии Леонид Елизаров, бизнесмен, экономист, и Борис Ёмдин, мой коллега.
Здравствуйте.
Если вы позволите, друзья мои, я объясню причину кризиса через такой анекдот, который при любых обстоятельствах он всегда актуален. Пациент на приеме у врача, у психолога. Доктор, молю, прошу, спасите меня. В чем дело, задает вопрос профессор, врач. У меня проблема, у меня мания величия, я не знаю, что делать, я не знаю, как себя вести, и меня это распирает внутри, мне плохо, мне дурно, и далее. Профессор, услышав слово «мания величия», весь напрягся, снял очки, посмотрел на него серьезно и таким пронзительным взглядом и презрительным таким голосом. «Что ты знаешь о мании величия, жалкий человечишка?» Вот наша ситуация сегодня, вот причина кризиса находится именно в этом. Что ты знаешь о мании величия каждой человечечки? Каждый норовит от работника какого-то самого низкого ранга, от крестьянина, от сторожа и до самой величины. Каждый норовит уколоть другого в том, что ты знаешь о мании величия, жалкий человечка. И по моему мнению, у меня есть такое достаточно твердое убеждение в этом, что именно эта агрессия, которая внутри человека в частности и внутри человечества в общем, вот эта агрессия, которая аккумулируется, которая царит и которая таким образом выходит из него, это все и разрушает нас, и это все разбивает абсолютно все слои, все устои тысячелетия, которые сегодня находились. В общем-то, это нормальная ситуация. Наша задача просто понять, услышать, увидеть это. Тогда наверняка у нас будет абсолютно другой оборот и другое развитие.
Но насколько известно из психологии, так из общих знаний, мания величия является как раз-таки симптомом гипертрофированного эго, да, болезненного. Вы хотите сейчас сказать, что все человечество больно?
Абсолютно. Я задам вам вопрос. И вам, кстати, сударь, более, несмотря на то, что мы...
Извольте.
Что для вас, сударыня, самое дорогое, самое милое, самое родное, самое любимое, в то же время самое агрессивное, самое ненавистное, самое мерзкое?
Я сама.
То есть я человека, вы понимаете, да? Но вот это агрессивное, мерзкое, оно уходит куда-то в задний план, это минус, я стараюсь его не видеть, так? А вот самое хорошее, самое приятное, самое благословенное и самое-самое-самое – это я человека. Как вы думаете, я думаю так же, как и вы? Да, я думаю так же, как и вы, но я думаю, что это мое я такое.
Правильно, но ты думаешь про себя.
Да.
Ну, я поскромнее, я думаю просто про себя.
Он просто думает про себя.
Ну, хорошо, выяснение того.
Давайте мы с вами продолжим эту тему. Теперь тогда скажите мне, если вы… Не самое великое, самое прекрасное, я самый великий, самый прекрасный, и он самый великий. Так как же здесь может быть не быть мания величия?
Так может быть мания величия – это что-то естественное человеку?
Если мания величия, то хотя бы как минимум среди равных. То есть я не хочу быть пастухом овец.
Я помню, премьер России, он где-то был то ли в Коме, то ли в Туве, где-то там проезжал мимо, пообщался с Чабаном, с пастухом, подарил часы какому-то мальчишке и так далее. Представляешь, премьер-министр и Чабан, ты думаешь, тот считает тебя меньше, чем он? Рядом, может, да, может, каким-то образом, но внутри себя он все равно будет читать мудрее. Такова наша природа.
У меня маленький комментарий. Так. Я вот попытаюсь сформулировать то, что я поняла из вашей реплики. Значит, мы сказали о том, что причиной кризиса является человеческая глобальная мания величия. Ну, приблизительно, ну, да?
Одна из причин, да.
Такой вопрос. Если мания величия, согласно тому, что мы сейчас обсудили, является природным, естественным качеством или проявлением человеческой натуры, да, то каким образом она способствовала тому, что кризис разгулялся
Почему
на нашей планете?
Вдруг?
Почему вдруг?
Если каких-то лет 50-70 тому назад, 30 лет назад, 20 еще лет тому назад, мы каким-то образом были объединены, соединены, и мы видим это по государствам. Была какая-то одна единая советская система, была какая-то там американская система. То есть был восточный и западный блок. То есть, так, простым языком.
Двухполярный мир.
Плюс и минус. И каждая страна старалась каким-то образом приносить пользу вот этому вот большому плюсу или большому минусу. Что мы сегодня видим? Посмотрите, какое разбиение, какое разделение произошло во всем мире.
Да, мы наблюдали это даже в Америке.
Страны,
когда Штаты обсуждают достаточно серьезно о выходе из Соединенных Штатов Америки.
Ты представляешь, что происходит?
Уже Калифорния об этом говорила, и Техас об этом говорил.
Это только начало. Посмотри, как Советский Союз разбился. Ты посмотри, на какие маленькие частички. Я только недавно отдыхал в Хорватии. Ты себе не представляешь, проехал 50 километров границы. Одна Югославия разбилась на маленькие княжества. Это же все вот это вот факторы, которые, по сути, мы приходим к тому, что вот эта экономика и рушится. Потому что вся экономика построена на человеческих факторах.
То есть, если мы вернемся к началу нашего разговора и поговорим о экономических моделях, да, и о том, что, в принципе, они не учитывают того самого человеческого фактора, то мы можем даже сформулировать более точно. Экономические макромодели не учитывают мании величия, да?
Да, потому что оно находится внутри меня, а экономика якобы вовне. Поэтому исследовать себя, зайти внутрь себя и увидеть свой негатив, вернее, порог, назовем это так, увидеть свой порог я не в состоянии. Порог Бори я с удовольствием буду обсуждать, сколько
хотите. У меня нет порога.
О, видите, а я его вижу.
Я тоже вижу и считаю, что он просто красавец.
Да. Так есть у него порог или нет у этого красавца порог?
Ну, мы не знакомы так близко.
Я вам дам телефон моей жены, она вам все расскажет.
Я вам все расскажу про Борьку, и там увидите, насколько он порочен. То же самое он может сделать.
Да, но перед Борей мы все-таки обсудим состояние мировой экономики.
Я хочу зафиксировать две точки. Мы начали говорить о причине кризиса и пришли к тому, что есть две общие причины или два общих фактора. Один раздутая мания величия, или просто ее присутствие мании величия. Вторая – чрезмерная агрессия, или просто агрессия. Правильно?
Что, я тебе правильно понял? Причинно-следственная связь, да. Но,
то
да.
есть это две вещи, которые связаны?
Это две ветви одного корня,
окей.
Да.
У нас тут были много людей, много гостей, мы сами друг с другом тут беседуем на радио, но человека, который такой подход, как твой, очень интересный, очень свеж для нашей передачи. Я поэтому хотел бы услышать твое мнение о том, как можно эти два фактора вывернуть таким образом, чтобы... Я не скажу исправить существующее положение, я не скажу вернуться в кризисе обратно, а выйти из кризиса, ну, пускай даже, грубо назовем это, другую ступень, то есть на другую систему отношений.
Ты знаешь, Борь, ты абсолютно правильно заметил. Как у тебя, как всегда, у тебя достаточно четкое, правильное понимание и видение, и ты сейчас поднял очень важные проблемы. Я тебе скажу, знаешь, причина в чем? В любой болезни надо ставить диагноз. Если я правильно поставил диагноз, по крайней мере, мой поиск уже четко, направленно, стратегически идет в одном направлении, как мне теперь прийти к лечению, где найти панацею.
У меня есть анекдот по этому поводу. У нас Давай. Осталось немножко 2 минуты, я хочу анекдот рассказать, Давай. А твою мысль мы продолжим в третьем блоке. Анекдот следующим. Значит, ты один психиатр спрашивает, ну, как твои дела? Он говорит, вот у меня был интересный случай. Говорит, какой? Пришел ко мне человек на прием и говорит, что он чувствует себя будильником. Он говорит, а ты что? Он говорит, ну, я не знаю, как это лечить. Он говорит, этот человек потом пришел ко мне. Он говорит, и что? Он говорит, очень просто. Я убедил его, что он не будильник, а часы. А часы мы лечить умеем.
Вот такой вот. А у меня такой вопрос возник под конец второй части передачи. Если существует какая-то болезнь, да, мы говорим сейчас о проявлении болезни в мировой экономике, да, кто будет ставить диагноз, если все больны?
Диагноз в первую очередь должен поставить каждый сам себе. Больной организм, больная система. А поскольку мое, то, что мы говорили, мое маленькое я, частичка, осколочек я этой системы, куда мы все вместе ходим, все 7 миллиардов людей, независимо от ранга, его сословия и далее, то я начинаю лечить самого себя, то есть я начинаю искать в себе. Я обнаруживаю в результате, где моя болезнь, в чем она зарыта. Я начинаю понимать, где кроются вот эти вот корни этой болезни, этого вируса. И я потихоньку, по мере того, как я начинаю понимать, осознавать, я начинаю искать лечение.
Тут хотел уточнить ключевое слово «в себе», потому что искать начинаю сам, я сразу нахожу диагноз вот в Кате, не дай бог, в тебе. Да? Да, вы единственная проблема.
Исключительно в себе, каждый, если мы в себе начнем искать болезнь, проблему в себе, и в этом случае
локализируем
проблему. Мы абсолютно поменяем все.
Да, но для этого, мне кажется, нам нужен какой-то эталон. То есть любое сравнение работает на контрастах. Мы подумаем об этом во время нашей паузы и продолжим обсуждение в третьей части передачи.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». Мы в третьей части нашей передачи. Напомню, что в студии ведущая Катя Варшавская, мой коллега-соведущий Борис Ёмдин и наш компетентный гость Леонид Елизаров, экономист, бизнесмен,
доктор философских наук,
между прочим.
Продолжаем.
На последних минутах нашей второй части мы пришли к тому, что у нас сформировалось два вопроса, которые можно объединить в один большой вопрос. Первое. Как использовать те две части одной проблемы, которую мы назвали? Это мания величия, как, Лёнь, ты сказал, и агрессию человека. Это первая часть.
Перетекающая в агрессию.
Перетекающая, взаимоперетекающая. Да. Как угодно. Они друг с другом живут очень хорошо. Угу. Мы с ними со всеми живем достаточно плохо. Как эти две вещи использовать для исправления или излечивания ситуации? Это первая часть. И вторая, то, что Катин вопрос, это а что взять за эталон? И по какому принципу мы этому эталону должны следовать?
К чему мы должны стремиться?
Действительно, ребята, к чему мы должны стремиться? Ведь должен быть какой-то пример, чтобы к этому идти.
Ну, а откуда ему взяться?
Если все, что я вижу, каждый норовит залезть на другого. Вот именно так, в прямом и переносном смысле слова. Mm-hmm. Или украсть, или забрать. Обрати внимание, зависть человеческая – очень интересная штука. Человек не страдает от того, что у него нет. Нет и нету, не надо. Он страдает от того, что есть у соседа.
У другого, да.
Ты понимаешь, насколько мы примитивно устроены? Мы знаем, да, есть две зависти, то, что в народе бытует.
Белая и
черная, да. То есть, что значит белая зависть? Белая зависть, когда я вижу, что у него есть, я хочу, чтобы у меня это было.
И так называемый американский тип зависти.
И для меня это является неким горючим для того, чтобы я стал как он первый, и стать еще лучше него, тогда я поднялся над ним, я смотрю внизу, я успокаиваюсь. То есть. Угу. Худший вариант – это когда…
Хочу, чтобы у него не было.
Чтобы, да. Это когда, значит, я начинаю делать все возможное для того, чтобы его опустить сверху вниз. Мы опять приходим, что ты знаешь о мании величия, жалкий человечек. То, что мы начинали в первой передаче.
То есть, получается, первый вариант зависти – объясненный вами, да, так называемое белое, и является двигателем прогресса.
Абсолютно, да. Так говорят, что зависть толкает науку, да, порождает науку.
Лень толкает бизнес, как в твоем случае, или там бизнес, да. Технологию в моем. Я тоже, наверное, программистом стал из лени.
Наверняка у всего этого зависть, лень,
агрессию.
Агрессию. В результате наверняка у всего-то есть какой-то один корень. Так или нет?
Корень, не корень. Как это использовать для того, чтобы вырулить?
Нет, если мы говорим, что есть агрессия, если мы говорим, что есть белая зависть.
Как ты хочешь использовать? Вот, например, как ты хочешь или как ты можешь представить себе использование агрессии в улучшении бизнеса? Но только не по черному принципу, не по второму принципу, а по белому.
Понятно.
Покажи мне агрессивного белого бизнесмена.
И пушистого.
Ты знаешь, да, я тебе сейчас постараюсь нарисовать такой некий образ. Агрессивный, в хорошем смысле этого слова, белый и уже потом пушистый. Значит, мое мнение, что дает агрессия человеку? Энергию, силу. Откуда она берется? Она берется от белой зависти. Так? То есть человек видит, он понимает, что это хорошо.
Агрессия обычно направлена на другого.
Нет, мы же говорим, что если есть белая зависть, значит, есть черная зависть. Черную зависть мы относим к отрицательной агрессии, а здесь мы относим к, скажем так, отрицательной энергии, положительной энергии. Давай перейдем на такой язык. Черная зависть – это отрицательная энергия, белая зависть – это положительная энергия. То есть человек видит, что ему не достает, он начинает каким-то образом внутри себя изыскивать какие-то ресурсы, то есть он начинает страдать, он начинает мучиться, его жена
агрессивный относительно себя,
Относительно себя. То есть это для него является некой силой, которая для него является неким горючим идти дальше, развиваться и достигать. Это в науке, это в бизнесе, это в политике, абсолютно на разных слоях.
Ребята, я просто обязана сделать небольшое выяснение так для блондинок. Значит, мы говорили о том, что белая зависть является двигателем прогресса своего рода, да? И я опять-таки поймала себя на мысль сейчас, у меня возник вопрос, и что в этом плохого? То есть, пожалуйста, давайте вернемся вот на этот этап, чтобы я тоже поняла, чего плохого в том, что я тоже хочу бриллиант с карат, Мерседес, вот так вот сидеть отдыхать на Майорке или еще где-то, как можно меньше делать, как можно больше получать, свести и пахнуть.
А кто сказал, что это плохо?
Так вот я тоже... А почему тогда кризис?
Вы же достигаете все это за счет чего? За счет того, что вы тянете это на себя, значит, в каком-то месте станет чуть-чуть меньше. И я это тяну на себя, в каком-то месте станет еще меньше. И еще один тянет. То есть мы же находимся в системе. Вот, допустим, в организме есть определенное количество литров крови.
Да.
Так эта кровь не может вся уйти в голову, она не может вся уйти в ноги. Она должна быть равномерно распределена. Как только ее где-то больше, где-то меньше, моментально возникает дисбаланс. То, что мы называем гипертонией.
Ну, а что же я могу сделать с тем, что я хочу?
Ну, вот, пожалуйста.
И не знаю я, где меньше.
А вот давайте мы с вами попробуем сделать по-другому. Давайте мы постараемся обнаружить, а почему я хочу? И где это находится «я хочу»?
И где?
И не корень ли разрушения экономики, не корень ли всех проблем в агрессии мира, в войнах, насилии, не в этом ли весь корень проблемы, что я хочу? Но помимо того, что вы хотите, есть еще 7 миллиардов частичек, которые тоже хотят. Те, которые сильнее, тянут на себя. Те, кто остался без этого, те, соответственно, ждут момента, когда можно отомстить, и в результате...
То есть мы сейчас говорим о проблематике пирамидальной структуры общества?
Да.
Да? Хорошо. Нам всем знакомы такие фразы, как вертикаль власти, пирамида питания, финансовая пирамида и так далее. В принципе, любой человек, закончивший среднюю школу, сегодня понимает, что все устроено именно таким пирамидальным образом. Да? И мы говорим о том, что при такой структуре распределение благ и средств не является, ну, скажем так, справедливым. Хотя справедливость – это тоже спорный вопрос. Угу. Да? Тогда в таком случае у меня возник вопрос к моим замечательным гостям и коллегам. Существует ли какая-то другая модель состояния общества, структуры общества, при функционировании которой блага будут распределяться справедливо?
То есть уже не экономика с человеческим лицом, а общество с человеческим лицом.
Как ты сказала?
Да.
Поясни.
Ну, пожалуйста.
А что значит справедливо? Относительно кого?
Вот в этом-то и вопрос. Вот я хотела большой бриллиант, а житель Чукотки или, может быть, Китая или какой-то другой страны тоже хочет. Но мое желание сильнее, наверное, поэтому...
У тебя есть.
У меня есть, и у него нет.
Более того,
и что
у тебя есть, у меня нет. Это еще хуже.
Справедливо. Относительно кого справедливо? Относительно того, что у тебя это есть, у меня этого нет, это будет справедливо.
Или ресурсы-то ограничены.
Да, или относительно того, что все давайте ходить, как и по принципу китайского коммунизма. Все будем ходить в сапогах, в бушлатах и есть один рис.
Так может быть тогда справедливо, что у меня есть, а у него нет? Может быть, у меня есть, потому что
вообще-то ни при чем.
А, хорошо, а что при чем?
Нет, мы опять приходим к своей субъективности, да?
Да.
Значит, ты сейчас упомянула, что есть пирамида.
Да.
То есть пирамида есть люди, которые занимаются, возделывают землю, те, которые занимаются финансом, те, которые занимаются политикой, те, которые занимаются наукой. Вот некая такая пирамида, которая отличается друг от друга своим пониманием, взглядом, углом зрения и так далее. Теперь следующее. Если мы, каждый находясь на своем этапе развития, на своем этапе эволюции, ведь человек, возделывающий землю, я не думаю, чтобы он желал бы стать президентом страны. Я не думаю, чтобы человек, который занимается деньгами, чтобы он желал бы быть каким-то гением, открывать какие-то научные изыскания и так далее.
То есть каждый находится на том уровне в пирамиде, да, где и должен находиться.
Каждый, кто-то пишет мозг, кто-то архитектурой занимается, кто-то вас делает, кто-то закручивает гайки и так далее. Если каждый из нас поймет, что система природы устроена таким, именно таким образом, чтобы у меня было, вот у меня лично было отношение равенства к системе, чтобы понимать, что система устроена таким образом, что каждый занимается своим делом, и так все 7 миллиардов людей относительно равенства появилось бы относительно системы, что не разворовывать, не таскать ее, не создавать вот это вот сейсмические удары по ней из-за нашей вот этой агрессии, и тогда бы мы потихоньку бы, наверное, поменяли бы, в первую очередь, мы поменяли бы отношение к этой системе, и система потихоньку пришла бы в нормальный баланс, нормальное русло. Но для этого у меня есть твердое убеждение, каждый человек должен, в принципе, понять, чем он руководствуется, какова история болезни, где корень этой болезни. Ведь корень болезни находится в этом «я». Если я объявляю всех, что вы все никто, а я самый великий, так каждая частичка себя судит, то тогда в этом случае это и происходит эта проблема. Но если мы начнем понимать, что мы все взаимозависимы...
То есть, насколько я поняла, мания величия – это вещь правильная, но не относительно самого себя, а относительно себя как интегральной части этой макросистемы.
Прекрасно.
Класс. Лёнь, в следующий раз, когда мы тебя пригласим на передачу, мы тебя не будем представлять как бизнесмен и доктор философских наук, а доктор философских наук и бизнесмен.
Ну, оно так и произошло, оно же поменялось.
Браво. До свидания, замечательные наши слушатели.
Спасибо.
Я получила колоссальное удовольствие от нашей встречи.
Я тоже получил удовольствие. Спасибо, Кать, спасибо, Боренька.
Будем рады вас
видеть. До свидания.
Давайте дальше радовать людей.